Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» профессор психиатрии, автор книги «Кладезь безумия» Борис Херсонский. Он живет и работает в Одессе, пишет стихи и эссе.
Я работал в психиатрической больнице около 15 лет. Пришел я туда, это 76-й год, а ушел в 89-м году, и поэтому работа-то моя пришлась не на лучшие годы для так называемой советской психиатрии. Собственно, лучшие годы для психиатрии так и не наступили, потому что условия в больницах после развала Союза, да, после того, как было резко сокращено финансирование на содержание больных, на медикаменты, конечно, только ухудшались. Правда, перестали принудительно госпитализировать пациентов, но и это двойственная ситуация, потому что некоторым людям надо было бы дать просто кровь и пищу, потому что они не могут о себе позаботиться. Это те больные, которых мы сегодня видим на улице. Кстати, такие же истории произошли ведь и в Соединенных Штатах после закрытия больших психиатрических больниц, и была даже напечатана такая книга «Безумие на улицах», «Madness on the Street», да, в которой анализировались негативные последствия психиатрической реформы. Но у нас же никто больницы не закрыл, раз. А во-вторых, никто не открыл реабилитационных центров. Но неважно, это сейчас. У нас всех были любимые пациенты. Они были любимы, потому что они были как-то по-особому безумны, интересны и очень мирны. Что самое главное, никогда никого не обижали. Этого человека явно нет, так сказать, на белом свете, родственников у него не было. Могу даже назвать его фамилию, да. Его фамилия была Краштан, а подписывался он Краштан, Красноштан, Вуди, Гертруди и еще несколько каких-то рифмованных слов. Это был фронтовик, получивший тяжелую травму черепа на войне. После этого он все-таки оправился и какое-то время служил в милиции. Но вдруг заболел психически, у него развился очень сложный бред. Этот бред повторяет сюжеты нескольких мифов. Допустим, миф о антиподах. Под землей есть другой мир, и там ходят другие люди, причем ходят стопа к стопе. Они такие же, как и мы, но совершенно противоположны нам. Но противоположности начинают проникать друг в друга. Он, конечно, ни о какой диалектике не имел представления. Это был полуграмотный человек. Мы тогда говорили, его бред интеллигентнее, чем он сам. Поэтому в каждом мужчине есть женщина, а в каждой женщине мужчина. В каждом негре есть белый человек, а в каждом белом человеке негр. Но что самое важное, в каждом фашисте коммунист, а в каждом коммунисте фашист. По этой логике памятник Ленину на Куликовом поле на самом деле являлся памятником Гитлеру. А Гитлера больной Краштан очень не любил. И поэтому каждый год 9 мая больной Краштан надевал свою военную форму при медалях и орденах и шел на площадь осквернять памятник Ленину. Делал он это так, как собачка метит свою территорию. Поскольку это было форменное безобразие, да, а привычка больного Краштана была постоянной, то обычно его уже ждали у этого памятника и не давали ему выполнить историческую миссию. Его везли прямо в больницу. А потом начали везти в больницу за день до 9 мая. И, в общем и целом, так сказать, да, таким образом социальное неудобство этого больного компенсировалось. Больной нам подробно рассказывал к нашему немалому удовольствию, почему он не любит этот памятник, что он с ним делает. Да. И, в общем и целом, его мы и подкармливали, и очень охотно слушали. Да, он каждый раз придумывал что-нибудь еще. И вот один раз, когда приехала скорая помощь за ним, она обнаружила пустую квартиру. Двери были открыты. Открыта была и дверца шкафа, где висел мундир со всеми орденами. А вот больного Кроштана в квартире не было. А 9 мая к памятнику Ленина шел очень бедно одетый, небритый человек. Он нес в руках авоську. А в авоське стоял 3-литровый бутыль, завернутый в газету. Что было в этом бутыле, наверное, слушатель уже догадался. Бутыль был торжественно разбит о пьедестал памятника Ленину, а больной Кроштан угодил в 3-е отделение на особо длительный срок, вероятно, пропорциональный сумме осквернения, которое состоялось в этот праздничный день. Я бы рассказал и, может быть, такие забавные истории, которые, может, забавными и не были, потому что мы все дежурим ночью и ходим по всем отделениям. Темная территория. Всякое может быть. Поэтому с нами обычно шел плечистый какой-нибудь санитар или больной из алкогольного отделения. И вот трижды в моей жизни за мной шли санитары, которые на самом деле санитарами не были. Первый раз это был одесский журналист Валерий Барановский. Дело в том, что в это время в больнице находился на принудительном лечении мятежный капитан Морозов. Об этом человеке можно рассказывать довольно долго. Важно было то, что он был пламенный коммунист, очень честный коммунист, и поэтому он терпеть не мог тех нечестных коммунистов, которые все решают. И он писал на них жалобы. А поскольку содержание этих жалоб соответствовало истине, он и попал в сумасшедший дом, и надо было каким-то образом, да, о нем дать знать. И вот за это взялся, да, Барановский, но нужно ведь было каким-то образом встретиться с капитаном Морозовым. И вот я делал обход, Валерий шел вслед за мной, мы зашли в отделение, да, зашли к палату, а он был в отдельной палате. К нему, кстати, очень хорошо относились в больнице, но выпустить его не могли никак. И где-то часа полтора поговорил с капитаном Морозовым. Я удивляюсь, каким образом никто об этом не донес в администрацию. Должны были бы донести. Но, может быть, просто потому, что дежурная сестричка относилась ко мне с некоторой симпатией, она не написала соответствующего рапорта, не знаю. Второй раз со мной шел покойный Юрий Щекотихин, которого, наверное, да, так сказать, многие помнят по его бескомпромиссным статьям. Больных не было там, которые его интересовали, но человек, который его интересовал, был в больнице. Поэтому ему нужно было посмотреть, в каких условиях содержатся больные. Он писал в то время статью «После шторма» об этом человеке. И вот я показывал ему больницу. Да. Меня с ним познакомил наш общий друг, и я решил рискнуть. Третий же случай был совсем забавный. Одна бывшая одесситка, очень творческая дама, вернулась в Одессу из Италии, где она жила и, по-моему, живет и сейчас, и привезла своего тогдашнего мужа. Тогдашний ее муж был итальянец, член, по-моему, ЦК Коммунистической партии Италии, молодой обаятельный человек, по профессии психиатр, очень хорошо знавший русский язык. И, в общем и целом, мы встретились, конечно, поболтали, и он сказал: «Хочу в больницу». Я говорю: «Хотите, пожалуйста, да, встретим, все расскажем, все покажем». Ну и иду к главному врачу и говорю, что вот такое дело, вот итальянский коммунист, член ЦК, врач-психиатр, хочет ознакомиться. Пошел он дальше, следовало не прилично, чтобы не было его ноги здесь. Если я узнаю, что он здесь, то ноги твоей не будет в этой больнице тоже, так сказать. Дальше ж нелицеприятные слова о том, кто я такой и почему я вообще кому-то что-то обещал. Ну и вот я сижу и думаю, мне обидно за себя, мне обидно за больницу и за державу, наконец. Хотя за державу, в общем-то, не обидно. Что она из себя представляет, я хорошо понимал. Но не показать ему больницу я не мог. А посему? Он пришел, когда мы договорились, когда у меня было ночное дежурство. Сначала в лабораторию, где я работал, а я работал тогда в психологической лаборатории, пришли мои друзья-врачи, и мы все поговорили, поели, попили, так сказать, да. А затем я пошел на обход, и за мной шел санитар, говоривший по-русски с некоторым акцентом. Это был член ЦК Компартии Италии, да, который таким образом знакомился с организацией психиатрии на практике. Да. И это тоже совершенно не раскрылось. То есть все три моих таких почти террористических акции, да, против советской психиатрии прошли безнаказанно для участников. А вот некоторые другие вещи уже безнаказанными для меня не прошли и в конечном итоге привели к необходимости увольнения. Но это уже другая история.
Вы слушали монологи профессора психиатрии, автора книги «Кладезь безумия» Бориса Херсонского.